профессионал.
Продолжаем наш эфир и напоминаем, что вы прямо сейчас можете задать нам вопросы в наших социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, также на сайте Фонтанки. И в гостях у нас шеф-редактор журнала «Родина» Игорь Кот. Здравствуйте.
Добрый день.
И Семен Аркадьевич Кштот, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник из Института всеобщей истории Российской академии наук. Здравствуйте. Я думаю, что лучшего момента для встречи у нас не могло быть. Передо мной лежит свежий журнал «Родина». И я думаю, что мы сегодня начнем от частного, так сказать, к общему. И вот, наверное, о журнале «Родина» первый вопрос мой. Когда мы... Любое, собственно говоря, средство информации, оно имеет своего адресата. Кто адресат этого журнала, по вашему мнению?
Вы знаете, год назад этот журнал пережил второе рождение, попав в холдинг «Российская газета», и из узкокорпоративного журнала «Ваковского издания», где печатались научные труды, мы перестраиваем его на массового читателя. То есть это те люди, которые ходят по нашим улицам. Это учителя, это врачи, это школьники, это студенты. То есть журнал для массового читателя, в котором мы сохранили и научную составляющую. Наверное, так.
Я легко выдыхаю и понимаю, что у нас действительно возрождается интерес, и возрождается он в печатном виде. То есть есть люди, которые интересуются этим, которые читают, но поскольку ваковский журнал это все-таки очень узконаправленно, а в данном случае интерес растет к исторической составляющей.
Вы знаете, мы вернулись к той родине, которая выходила в перестройку. Это был журнал по популярности на уровне «Огонька», тираж подходил 200 тысячам, и я даже поработал, посчастливилось мне поработать собственным корреспондентом по Дальнему Востоку в нем 3 года. Вот. И сейчас мы возрождаемся к этому журналу и к еще более раннему журналу «Родина», который начал выходить в 1879 году. И тогда он позиционировался как журнал для домашнего чтения. Вот сейчас мы приходим к истокам.
Не секрет, что исторических журналов все больше. Не будем заниматься рекламой конкурентов, но вы понимаете, что их количество не уменьшается, а только увеличивается. Как бы вы объяснили интерес к истории сейчас? И здесь, в этом контексте, вопрос, как холдинг формулирует задачу вашему журналу, ведь он ее, естественно, как-то формулирует, то есть ваша сверхзадача, цель, которой вы двигаетесь, как люди, которые делают этот продукт.
Вы знаете, вот парадокс сегодняшней жизни, чтобы понять происходящее за окном, надо иногда заглянуть в далекое или не очень далекое прошлое. Вот в этом номере у нас большая публикация по знаменитому процессу над Верой Засулич. Именно сейчас идет такая дискуссия, по-моему, она уже подошла к своему финалу, сколько должно быть присяжных. Ну, исторических было 12, сейчас, значит, высказывается предположение 7, 5 и так далее. Мы подняли вот всю эту историю, может быть, потом подробнее по ней поговорим, и многое становится понятно в сегодняшних дискуссиях, когда мы заглядываем туда. А задачи ставятся перед нами, как и перед всеми изданиями. Мы должны поднимать тираж. И вот мы выпустили вот этот номер, который мы вам свеженький, с пылу с жару привезли из типографии. Это 12-й номер нашей новой команды. За год мы подняли тираж на 71%, что, ну, по нынешним временам это очень неплохое достижение. Ставим задачу к концу этого года подняться, ну, до 20, а там, глядишь, и дальше пойдем. Вот примерно так.
Я коварно, конечно, хотел про идеологические установки спросить, но это, как говорится...
А спрашивайте, мы на любые вопросы ответим.
Вот да. Есть, да, некая установка, можно ли ее как-то сформулировать, да, к чему стремитесь вы, как создатели этого журнала? Вы же ждете отклика от читателей, вы же мониторите их реакцию.
Идеологическая установка вот сидит перед вами, да, вот это я, моя задача делать интересный журнал. В журнале 136 страниц, 90 из них – это вот как раз те материалы, о которых я говорил. Моя задача – чтобы каждый материал был гвоздем. Я журналист, и, собственно, на это настраиваю наш коллектив. Вот, собственно, вся идеологическая установка. Материалы должны быть интересны, материалы должны дергать читателя. Поэтому у нас есть и рубрики очень читательские. «Домашний архив Родины», где нам присылают свои истории.
Живые люди.
Да, и вообще у нас журнал не исторических событий, у нас истории людей из разных эпох. 19-й, 20-й, 21-й
век. То есть та самая ситуация, когда мы рассматриваем не общность, не массу,
человек
а единицу
индивидуума. Человек на фоне истории, и это цепляет гораздо больше, чем некие рассуждения о каких-то событиях важных.
Семен Аркадьевич, закончился год литературы. И вот мне интересно, вам, как автору многих книг, но в основном все-таки исторических, вы интересную такую вещь сказали, что литература будет меняться, и будет она как-то соприкасаться с наукой тем или иным способом. Как вы можете сейчас охарактеризовать современную литературу? Что это? Кто герой, есть ли он?
Вы знаете, к сожалению, сейчас нет современной литературы, прежде всего потому, что сейчас нет профессионального писателя. А профессионального писателя нет потому, что общество достаточно бедное на сегодняшний день. Оно не в состоянии дать возможность литератору жить своим литературным трудом. Точно так же, как и художник, живописец сейчас в массе своей не в состоянии прокормиться за счет своего профессионального ремесла. Это печальная истина, но это так. Вот. Я настаиваю на той мысли, очень хорошо, что вы вспомнили мою давнюю публикацию. Она впервые была озвучена здесь, в городе Санкт-Петербурге, в 97-м году. Вот я впервые эту мысль в университете у Записоцкого высказал на научной конференции. Да, я считаю, что мы возвращаемся ко временам Карамзина, когда у читателей «Бедной Лизы» и «Истории государства российского» был один и тот же читатель. Мы приходим к тому, что историк или должен уметь писать так, чтобы его читали не только собратья по цеху, или он умрет просто как профессионал, потому что тиражи многих изданий сейчас, профессиональных, очень хороших, они составляют 100-200 экземпляров. Это не тираж. Вот. И либо человек научится писать, либо он просто не будет востребован. Это суровая реальность.
И но тут возникает... есть две составляющие. Одна составляющая — это то, что, в принципе, спрос рождает предложение. То есть, если есть спрос, соответственно, есть и предложение. Но, по-моему, наше время, оно, к сожалению, перевернуло эту философскую концепцию. Сейчас предложение рождает спрос. То есть, что мы предлагаем, то, соответственно, и будет употреблять потребитель. Потому что все равно даже конечный, ну, читатель, он же и так является
потребителем. Это двуединый процесс. Здесь... бессмысленно решать, что было сначала курица или яйцо. Оба участника этого процесса должны действовать в унисон, должны действовать синхронно.
И здесь возникает логичный вопрос, кто ваши авторы? Мы можем как-то этот пул людей, по крайней мере, по их специализации сформулировать? Это историки, это журналисты, это писатели. Кто они?
Я отвечу на ваш вопрос. Ну, во-первых, я хочу продолжить тему наших читателей. Нас читают от академиков до абитуриентов и от генералов, простите меня, до заключенных, потому что иногда мы получаем письма из колонии, да, где выясняется, что человек, который, ну, отбывает там срок заключения, он за свои достаточно скромные деньги выписывает журнал «Родина». Представьте себе.
Вот это у нас признание.
Да, это слово. Я могу открыть небольшой редакционный секрет?
Легко.
Значит, и мы с Игорем Александровичем планируем поехать в одну из колоний, не буду называть в какую, в следующем месяце, и выступать перед заключенными.
Это Северо-Запад хотя бы?
Что?
Это Северо-Запад, наш регион.
Ростовская область. Ростовская область. Да, я не хотел называть регион. Да, и там есть наши читатели, и, прошу прощения, даже почитатели. Да, теперь насчет наших авторов. Это, конечно, профессиональные историки высочайшего класса от академиков и докторов наук до историков, которые, может быть, не имеют степеней, но, тем не менее, таковыми являются. Это журналисты, золотые перья, которые умеют писать. И вот, значит, наша совместная задача состоит в том, чтобы в журнале, которые мы называем вот самые свежие новости о прошлом, чтобы не было никаких исторических ляпов, чтобы не было никакой желтизны, чтобы не было вот, ну, такой дешевой сенсационности, потому что мы даем реальные... практически в каждом номере журнала есть приращение научного знания, есть научное открытие, в большей степени или меньше. Иногда мы просто напоминаем хорошо забытое старое, как сказал Козьма Прутков, отыщи всему начало, и ты многое поймешь. Это соответствует, по-моему, вашему слогану.
Да, слоган сегодняшнего эфира «Прошлое знает о настоящем больше нас». И здесь возникает еще один вопрос. В прошлое хочется заглянуть, но не всегда получается. У нас про доступность архивов последние несколько лет очень много интересного сказано и написано, и новости приходят. Что касается недавних новостей с 17 по 91 год, архивы НКВД у нас до 2044 года продлили секретность. Вот эти факторы, они влияют на работу вашу?
Я отвечу на ваш вопрос. Вы знаете, все вот эти трудности, сложности, они сильно преувеличены. Потому что сейчас введено в оборот такое количество недавно здесь засекреченных архивных документов, дай бог их освоить.
Рассекреченных.
Рассекреченных, да, рассекреченных. И все вот эти жалобы на то, что что-то еще закрыто, к чему-то не допускают, все эти жалобы, с моей точки зрения, сильно преувеличивают...
Ну, и я, да, я добавлю в продолжение. Наш постоянный автор, директор РГСПИ, архива Андрей Сорокин, ведущий рубрики, он в прошлом году проводил большую выставку в Москве, посвященную 70-летию Победы. Вот он там рассказывал, вот, коли мы уже в Ленинград приехали, что огромное количество уникальных документов по блокаде, по обороне Ленинграда рассекречены. И когда он в них копался, готовя эту выставку, он не увидел ни одной записи в формулярах. Они не востребованы в листах использования. Ни один ученый ни разу к ним не обращался, хотя они уже много-много лет рассекречены. Это касается не только блокады, не только Ленинграда.
Это говорит о том, что ученые ленивы или их просто нет?
Это говорит, в частности, наверное, о том, что я за ученых не могу говорить. Я просто констатирую факт. То есть вот все эти разговоры о том, что чего-то не дают, какие-то архивы закрыты, это не так. Вот у нас в этом номере, опять в февральском, у нас очень дорогая для меня заметка про политрука Клочкова. Значит, вы помните, грандиозный скандал был в прошлом году, когда, опять же, архивисты просто выложили на сайт материалы расследования вот по этим 28 героям панфиловцев, которые уже в 49-м году были обнародованы. И поднялся шум. Не было 28 героев. За политрука Клочкова его знаменитые слова, на которых мы в школе учились, «отступать некуда, позади Москва», придумал журналист Кривицкий и так далее, и так далее, и так далее. Мы в ноябрьском номере сделали обложку 7 тысяч героев-панфиловцев, провели расследование поименно, чем занимались люди вот в тех боях 16-17 ноября 41-го. А вот в этом номере мы сделали большой материал о человеке Василии Клочкове, который до боя на разъезде Дубосекова уже был награжден, представлен к двум орденам Красного Знамени, который перед строем расстрелял труса и дезертира и ходил под трибуналом. И все это за полтора месяца боев, еще до боя у разъезда Дубосекова.
Это 41-й год.
Это 41-й год. Два ордена красных, таких людей, единицы были тогда, понимаете? То есть миф, который создан был в Советском Союзе, он меркнет перед реальной историей реального живого человека. Мы стараемся как раз вот в этом направлении идти.
Скажите, пожалуйста, вот этот прошлогодний сюжет, назовем это мягко, да, про 28 панфиловцев, он вас к этому подтолкнул или это какая-то параллельная история?
Конечно, он нас к этому подтолкнул. Дело в том, что Сергей Мироненко тоже наш автор, и на него поднялась такая волна, и мы решили поддержать его, мы дали ему слово, и вот провели по этому такое расследование.
Удивительно, потому что сейчас, ну, насколько мы все видим, в основном источником информации у нас становятся социальные сети. Ну, я не говорю, конечно, ВКонтакте, но вот в Фейсбуке, Твиттер. И получается, что общество разделилось, ну, условно говоря, на две части. И обе эти части используют исторически непроверенные сведения и используют цифры. Ну, вот, предположим, относительно Великой Отечественной войны, относительно жертв сталинских репрессий. Я смотрю, что с одной стороны цифры, они не соответствуют действительности, что с другой стороны, они либо преуменьшены, либо преувеличены для того, в каком ракурсе нам выгоднее поставить. Я к чему говорю это? К тому, а выгодно ли людям знать правду? То есть не просто же так, наверное, к этим архивам никто не обращается.
Это инертность.
Выгодно, наверное, не совсем точное слово. Мне кажется, леность мысли и может быть... Я не знаю, как объяснить.
Знаете, это
за ученых
надо... Это целую лекцию можно читать на эту тему, но я вам просто хочу сказать. Вот вы упомянули репрессии. Сергей Владимирович Мироненко выпустил 7 томов красных, большого формата, о ГУЛАГе, документы. Я один из немногих людей, который читал. Ну, вот у меня есть такая дурная привычка, Игорь Александрович знает, я читаю толстые книжки с документами. Значит, практически никто не прочитал эти 7 томов и продолжает говорить, вот не допускают, вот не рассекречивают. Все рассекречено. Там есть дивная история, я просто вот так вот вдохнул и выдохнул. Ситуация после победы. Некто, значит, охранник Вохр Южаков, который играет в карты с заключенными, проигрывает все, причем вы не поверите, что он проиграл. Значит, он проиграл собственную жену.
Фатальную ошибку совершил Вохровец. Не надо играть в карты.
Не надо. Но он заключенный...
Не надо жену проигрывать.
Значит, закончилось тем, что потом он, по-моему, свою сторожевую собаку убил и мясо отдал этим самым заключенным. Про жену я ничего не могу сказать. Там было служебное расследование, все такое. Ну, понимаете, вот сюжет готовый. Это все опубликовано. Это опубликовано лет 10 назад. Значит, под редакцией того же Мироненко выпустили 3 тома дневников Николая II. Потрясающие вещи, которые имеют непосредственное отношение к вашему царскому селу. Но только ленивый не знает о том, что государь-император не любил стрелять ворон. И пародирует дневник таким образом. Встал поздно, завтракал без водки, пошел погулять в парк, убил 2 вороны. Это близко к тексту. Я когда вот открыл дневник, думаю, господи, и вот это читать. Тем не менее, я прочитал все эти 3000 страниц и понял, почему он стрелял этих ворон. Какая взаимосвязь была между его, ну, скажем так, семейной жизнью и стрельбой по воронам. Каждый раз, когда императрица была беременна, он нервничал, потому что нужен был наследник. Наследника не было. Одна за другой рождались великие княжны. 4 девочки подряд. А плюс еще 1 ложная беременность. Император нервничает, он держит себя в руках и выплескивает...
Снимает стресс.
Вообще, у Романовых это была такая семейная традиция. Николай I, когда попал в карантин, который он сам учредил во время холеры, значит, Бенкендорф спокойно, он шеф жандармов, ну что, у него и без того нервная работа, он подметал дорожки в парке. А Николай I стрелял по воронам. Великий князь Владимир, значит, когда сын у него вступил в марганатический брак и все такое, тоже стрелял ворон, тоже в Царскосельском парке. Тут богатейшее поле для зеленых.
Про ворон Семен Аркадьевич написал.
Да, я уже написал. Понимаете, поэтому вот когда я слышу слова о том, что к архивам не допускают, все закрыто, это полная ерунда. Господа историки, освойте хотя бы то, что напечатано, прочитайте то, что уже вышло.
Ну, согласитесь, история, она имеет совершенно разные какие-то составные части. Есть там одна история, есть разные периоды, по-разному охраняются. Или все-таки у нас, вот уходи сказать, что все периоды прям доступны?
Нет, я не хочу сказать этого. Естественно, есть какие-то вещи, которые содержат государственную тайну. Ну, так есть во всех странах. И попробуйте вы в какой-нибудь западноевропейской стране почитать архивы, где речь идет о тайных информаторах спецслужб. Все эти страницы и сейчас, спустя сотни лет, закрыты, заклеены. У каждой страны есть свои секреты. Некоторые открытия, сделанные великим Ньютоном по сию пору, значит, по сию пору являются государственным секретом, и все это не напечатано. Так что здесь ничто не ново под луной. Но я хочу сказать, что понять наше прошлое мы вполне адекватно можем на основании того, что уже напечатано. И закрыто, но в процентном отношении ничтожно малая доля.
Напомним нашим пользователям, что у нас в гостях шеф-редактор журнала «Родина» Игорь Коц и Семен Экшту, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН. Здесь я вас не могу не спросить вот о какой истории, которая, по-моему, у нас 2 года назад возникла, когда президент Владимир Путин сказал про некий единый учебник истории. Сколько копий на этот счет сломано, как вы к этому относитесь и что вы вкладываете, как вы понимаете это понятие «единый учебник истории»?
Вы знаете, у нас 2 или 3 номера назад была целая тема, посвященная учебнику истории. Мы дали слово, значит, вашему хорошему товарищу, академику
Александру Агановичу Чубарьяну.
Дали слово учителям и, в общем, продолжаем эту дискуссию. Ну, на наш взгляд, и мы об этом написали, вот даже тот новый учебник, который вышел, который сейчас применяется в школах, он не отвечает вот тем задачам, которые, допустим, в учебниках того же Карамзина были. То есть те учебники были интересны. Вот ключевое слово «интересный учебник». Эти учебники новые страдают тем же самым. Учебники Карамзина расходились, история государства расходилась по России. Ее читали все, опять же, от академиков до студентов. Учебник скучен.
Не было компьютера в руке, где ты мог набрать в Википедии все, что хочешь, и посмотреть. Мне кажется, это влияет.
Может быть и нет? Это. Вот, на наш взгляд, у нас 2 номера назад вышла большая беседа с учительницей истории, матерью 4 детей, сельской учительницей, мать 4 детей, которая написала книгу для детей о Первой мировой войне, И вот она тоже на эту тему рассуждала. Она сказала такую вещь простую и катастрофическую, что для нынешних школьников нет разницы между Сталинградской битвой и Куликовской. Это все для них один ряд.
Одинаково далеко.
Это одинаково далеко для них. Поэтому, чтобы он в этот учебник влез, чтобы он его начал читать, учебник должен быть интересен. Вот мы стараемся, на самом деле, наш журнал – это такой учебник. Мы стараемся историю показать через людей. И когда мы это делаем, это цепляет. Это цепляет меня как редактора, и я надеюсь, это цепляет наших читателей.
И все-таки единый учебник истории – это благо? И что это вообще такое?
Ну, вы знаете, это какой-то шажок, но главная беда, наверное, в нашем образовании не учебники истории, а вот система ЕГЭ, которая ну, делает из наших детей ну, совершенно деградирующих особей. У меня был собственный пример, у меня какое-то время жила, значит, знакомая из знакомых поступила в хороший престижный Московский институт, мы вечером смотрим телевизор. Показывают на Инну Иосифовну Ельцину там, на каком-то мероприятии. Девочка отличница, чуть-чуть медаль не получила, поступила на пятерки. Она смотрела, смотрела сюжет, говорит, а что-то Ельцина давно не показывали. Понимаете? Это
ведь не поспоришь.
Не поспоришь, да, давно не показывали. Но это говорит просто об уровне сегодняшнего образования, когда детей натаскивают, значит, но не дают им ни знания, ни понимания вообще
каких-то процессов. Мне кажется, это позитивный сюжет. Вы вспомнили, ребенок знает, что у нас был Ельцин. Есть такое поколение детей, которые уже...
Так она одна из лучших, поэтому, да,
конечно. А в чем ключ заключается? То есть почему сейчас у нас доступ к информации, ну вот по сравнению, например, с моим детством, он грандиозный. Я думаю, что с вашим еще более грандиозный. Я к чему говорю? А почему же тогда уровень знаний настолько катастрофически низок? Я говорю об обществе в целом, и не только российском.
Ну, мы с образования и начали. То есть сам человек, сам подросток по своей воле не полезет в Википедию, чтобы выяснить что-то там о блокаде или что-то о репрессиях, то, о чем мы сейчас говорим. Все-таки воспитывает школа. Ну, про семью я говорить уже не буду, но прежде всего, наверное, это школьное образование.
Семен Аркадьевич. Ну, есть старая истина, что и школьник, и студент – это не сосуд, который надо заполнить знаниями, это огонь, который надо зажечь. А проблема состоит в том, что человека надо научить мыслить и научить добывать знания самостоятельно. Потому что, понимаете, какое дело? Сейчас, во времена Пушкина, удвоение научного знания происходило в 50 лет. То есть два поколения сменялось, если считать по 25 лет поколения, а объем знаний оставался тот же самый. Поэтому установить коммуникацию между отцами и детьми было довольно-таки просто. Вот начиная где-то с 60-х годов 19 века, объем знания стал увеличиваться гораздо быстрее. Возникла проблема отцов и детей. Сейчас ситуация такова, что в течение двух лет происходит удвоение научной информации. То есть учебник устаревает раньше, чем его успевают написать и опубликовать. Как решить эту проблему? По большому счету не знает никто. Но для меня очевидно следующее. Во-первых, люди должны писать талантливо. Вот с этого я бы начал. Они должны писать кратко, они должны писать логично и доходчиво. И они должны учить своих читателей думать и мыслить, и показывать, как это делается, как вот начать с чистого листа бумаги и получить в итоге превращение нового знания. Вот если это произойдет, все остальное приложится. Во всяком случае, вот своих студентов я так стараюсь учить.
Ведь были же идеи в 30-е годы предложить Булгакову написать учебник истории. А? Почему бы... В принципе, масса интересных людей есть сегодня, которые могли бы за это взяться даже там, на каких-то общественных началах.
Ну, что касается литературы, такие есть. У нас уже опыты, у нас писатели пишут о писателях. Да. Такую историю литературы мы знаем. Да? Вот, по-моему, «Литературная матрица» есть такой проект, он многократный, и там вот литераторы о литераторах. Но надеемся, что такое же появится и об истории, для того, чтобы школьникам чуть-чуть приоткрыть рамки. Но действительно, мне кажется, что через личность можно показать все. И вот мне бы хотелось, поскольку у нас немного времени остается, вернуться все-таки к террористке
Вере. Да, и градоначальник Трепов. Это все очень интересно.
Вот, кстати, о Трепове, извините, что перебил. Вот опять же о мифах и рифах. Это вот название повести вашего земляка знаменитого Виктора Конецкого. Вот градоначальник Трепов, которого она стреляла, значит, тоже вот по школе, я помню, как на нам подавали Трепова.
Царский сатрап.
Сатрап, которого выдающаяся женщина... Ну, расскажите немножко про Трепова, Семен Петрович, из этого же номера. Вот...
Это в свежем февральском номере.
Это, все это как раз для петербуржцев будет, мне кажется, интересно о Трепове послушать.
Смотрите, во-первых, происхождение его непонятно, потому что есть версия, что он был внебрачным сыном Николая Первого. А начал он служить простым солдатом. Даже не юнкером, простым солдатом. Во время польского восстания заслужил солдатский Георгиевский крест. Заслужил офицерские палеты. Поднимался ступенька за ступенькой. Покушение, которое совершила на него Вера Засулич, было не первым. Еще во время польского восстания, вот 63-64 годов, на него объявили повстанцы настоящую охоту. И однажды он знал об этом, тем не менее ходил без охраны. Однажды на него набросились три негодяя. Причем первый попытался нанести ему удар топором. Трепов вырвал у него этот топор, разогнал эту толпу. Причем одного схватили тут же, второго поймали вскоре. И двоих покушавшихся повесили на этой же площади, где совершилось покушение. Значит, он очень много сделал для Петербурга. Вот его отчеты градоначальника, они не просто опубликованы. Да,
можно цитировать.
Да, они выложены даже вот в библиотеке Царского села, их выложили в интернете. Это поэма. Там рассказывается обо всем. И о городском водопроводе, о городском вывозе нечистот, о конке. И даже, извините меня, о сфере сексуальных услуг. Он безуспешно пытался с этим делом бороться, ввести в какие-то нормальные рамки, но борьба тут удавалась туго. Значит, он провел водопровод. Вот этот вот памятник Екатерине рядом с вами был установлен при нем. Ну, понятно, что он не забывал себя. Судя по всему, получал очень приличные откаты, потому что человек без всякого состояния в конце жизни оставил детям, у него было много детей, и всем он оставил по несколько миллионов. Но для города делал очень много. Дальше никто не писал практически о том, что пуля, которая попала, значит, она осталась в теле Трепова. Она проделала целую бороздку, но я не буду говорить и показывать, где. В общем, когда вскрывали тело уже после смерти, выяснилось, что Трепов испытывал сильнейшие мучения. Дальше, когда присяжные оправдали Веру Засулич, он подал в отставку, потому что он считал, что он не может оставаться на своем посту. И отставка была принята государем. Он считал, что... Трепов считал, что с ним поступили нехорошо. Вот. Это был, наверное, лучший столичный градоначальник за все годы существования столицы. А об этом человеке практически ничего не было сказано. Ну, вот мы дали о нем...
А можно я цитатку? Да. Вот да. Все-таки подробнее. Да, вот при Трепове проложена линия водопроводов из центра города на Васильевский остров, в Петербургскую, Выборгскую сторону, открытый Александровский сад возле Адмиралтейства, бульвар на Малой Конюшиной, гостиница «Европейская», установлены памятники Пушкину в сквере на Пушкинской, Екатерине, в сквере на Невском проспекте. Мне кажется, если кто из наших слушателей этого не знает, будет это любопытно.
То есть, ну, вот если... Я, например, этого точно не знала.
Ну, вот видите. То есть, да. Это мы рекомендуем всем тем, кто сейчас смотрит в телевизор на лица начальников и так морщится с недоверием.
Сравнить можно.
Почитайте,
да.
И сравните, да, и подумайте.
Конечно.
Во-первых, сравните, во-вторых, история это видится со стороны и на отдалении. И все-таки почему?
Что?
Почему оправдали?
Оправдали, расскажем вам опять же. Ну, можно прочитать журнал.
Очень кратенько, очень, да, для
очень,
того, чтобы...
Очень кратенько, халтурно сработало следствие.
Топорно.
Топорно сработало следствие. Ну, нам история знакома. Гнали, скорее, осудить, в кандалы и так далее, и так далее. Ей светило 25 лет. Следствие сработало топорно. Значит, и адвокат Александров блестяще воспользовался всеми их проколами. Вот, и все, и просто не оставил камня на камне от обвинения.
Общество было не готово к состязательности процесса. Все были уверены, что раз она стреляла в должностное лицо при исполнении обязанностей, все, тут уже...
И доказывать нечего.
Да? И доказывать нечего. А выяснилось, что нужно доказывать.
Ну что ж, эту историю и также многие другие читайте в февральском журнале «Родина». И не только в февральском. Я так понимаю, 12 раз в году выходит, да, этот журнал. И каждый месяц мы можем как раз вот ровно на месяц. Такое чтиво, спокойное, вдумчивое. Ну, я бы с удовольствием присоединилась к журналу «Родина». И, видимо, так оно и будет.
И да, возникает сразу еще несколько важных вопросов. В Петербурге где можно журнал этот найти? Как у вас с распространением? И вдогонку будет еще один вопрос.
Вы знаете... Нас представляет здесь курпункт российской газеты, представительство российской газеты, которое занимается, ну, распространением и подпиской. У нас совместный проект с Эрмитажем, очень хорошая рубрика есть «Реликвия Родины». В Эрмитаже продается наш журнал, в киосках.
Ну, то есть вот, он есть по городу?
А, да, одна из целей нашего приезда тоже вот посмотреть и, может быть, принять какие-то меры, чтобы это дело улучшить. А пока вот через российскую газету.
Я вам еще могу сказать, где это станция метро «Маяковская», переулок Поварской, дом 11, магазин «Солдатики». И даже есть и в киосках Государственного Эрмитажа. Есть телефон. Его можно озвучить или?
Конечно.
Да, да, значит, телефон, пожалуйста, 812-404-66-27. 812-404-66-27.
Ну и, соответственно, наверняка есть интернет-сайт.
Да, чтобы кота в мешке вам не предлагать, посмотрите на сайте, почитайте, если понравится, можно подписаться.
И, собственно, наши пользователи, кто вместе с нами сейчас вас внимательно слушают, нам уже пишут. Скажите, пожалуйста, а штат ваш постоянный или меняющийся? Вы сказали о том, что вы работаете с живыми историями живых людей. Значит ли это, что вам можно присылать материалы с судьбами конкретных людей, воспоминания войне, литература региональная, ранее непечатная, конкретные какие-то исторические события, известные через призму живых ситуаций, это хранится у людей дома часто.
Ну, я уже сказал, что вот у нас есть рубрика «Домашний архив Родины», моя любимая рубрика, мы практически в каждом номере печатаем какие-то истории, но у нас довольно жесткий отбор, то есть это история, которая должна цеплять за душу, за сердце, поэтому такие истории, безусловно, надо присылать.
Как сориентироваться с тем, кто держит дома реликвию, уверен в ней, но не знает,
пусть присылает в редакцию журнала «Родина». Вот, собственно говоря, и все. Можно по электронной почте, да. Каждый день мы получаем довольно...
Мы проведем экспертизу, выявим, насколько это достоверно, потому что иногда под видом семейного архива нам пытаются, ну, это отдельная тема, нам пытаются настоящую туфту задвинуть.
А как часто? Можете процент выделить настоящие истории и вот неких иллюзий и фантазий?
Ну, иллюзий и фантазий всегда бывает немного. Ну, процентов 10, наверное, составляют.
Ну, я расскажу, если есть полминутки. Да, конечно. Потрясающее тоже письмо. Мы его опубликовали, по-моему, в позапрошлом номере. Есть знаменитая фотография. Значит, у гроба Ленина стоят Ворошилов, по-моему, и Дзержинский, двое. Значит, читательница прислала нам полную версию этой фотографии. Там, по-моему, 9 человек. Всех их мы идентифицировали. А у изголовья Ленина стоит бабушка, ну,
вот этой
троюродная этой женщины. Она была стенографисткой у Ленина. Ее расстреляли в 1937 году. Вот такие истории мы получаем.
Мы печатаем. Дали две версии фотографии.
Мы дали две версии фотографии.
Отретушированные.
На одной фотокарточке возникает целая эпоха.
Вот мы провели расследование своими силами. У нас достаточно квалифицированные историки. И мы втроем вот расписали эту фотографию.
Вот такие истории мы, конечно, с руками отрываем и печатаем сразу. Да.
А вот скажите, пожалуйста, коль скоро мы коснулись вот этого момента ретуширования фото, по умолчанию вот у меня в голове это относится к более позднему периоду Советского Союза, не все-таки не к Ленину, а к следующему руководителю.
Нет, их ретушировали как раз при следующем руководителе.
При следующем.
Да. То есть вот та каноническая фотография, это уже при Иосифе Виссарионовиче.
Когда появилась. Начался большой террор, стали подправлять историческое прошлое. До этого все-таки не подправляли.
Кстати, на эту тему опять к февральскому вернемся. Большая беседа с великолепным скульптором Георгием Франгуляном, автором, ну, известных скульптур, там, Акуджава на Арбате, Бродский на Садовом кольце. Он выиграл тендер на создание стены скорби на углу Академика Сахарова и Садового. Если вы едете с Ленинградского вокзала, вот на Садовое кольцо. Он как раз вот об этом рассказывает. Тоже вот рекомендую хотя бы на сайте прочитать это интервью. Это мощная беседа и об этом проекте, который будет, и о судьбе самого скульптора, и о судьбе его многих скульптур.
А мне бы хотелось вернуться в день сегодняшний. Как скоро мы, зная свое прошлое, можем проводить какие-то параллели? Вот, например, экономисты сейчас нас уберегают от каких-то конкретных совмещений эпох. То есть вот повторяется 91-й год, вот повторяется сейчас 98-й год. Нет, это неправда. Сейчас не повторяется никакой год, говорят нам экономисты. Что скажете вы как историки?
Знаете, если история повторяется, то она повторяется через более продолжительные временные лаги. Я удержался бы от таких поверхностных сравнений, что повторяются 90-е годы или повторяется там какой-нибудь 98-й год. Практика показывает, я 15 лет занимался экономической социологией, объездил все атомные электростанции, проводил исследования среди рабочих, так что я могу сравнивать вот, разные области научного знания. Практика показывает, что когда человеку нечего сказать о будущем, он начинает с глубокомысленным видом строить какие-то гипотезы, которые невозможно проверить, проводить какие-то сомнительные аналогии. Очевидно одно, мы находимся в некой точке бифуркации, когда дальнейшее течение событий в принципе однозначно предсказано быть не может. Вот. Потом задним числом, когда событие произойдет, соберутся умные люди в кавычках и начнут объяснять, почему оно произошло так, а не иначе. Но ясно еще и другое, что количество людей, сознательно делающих свой выбор, на сегодняшний день стало больше, чем было в лихие 90-е. Вот. И люди более вдумчиво относятся и к ситуации, и к своему выбору, и вообще к каким-то внешним вызовам. Вот все, что я могу сказать. Но очевидно еще и другое, что сейчас, если проводить какие-то аналогии, можно проводить аналогию с временем царствования Александра III, когда стало очевидно, во-первых, что у России два союзника, армия и флот, и все, и во-вторых, что у страны есть свои национальные интересы, и всеми возможными способами и средствами, включая оружие, страна будет свои национальные интересы отстаивать. Вот это абсолютно четко я могу сказать и как историк, и как социолог, и как гражданин.
А, такой вопрос, наверное, наивный, но тем не менее, какой строй для России предпочтительнее? Вот если мы берем полностью весь процесс, можно ли так сказать?
Вы знаете, это умозрительная постановка.
Доктор философских наук.
Да, ну, можно тут... Вообще лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
Логично.
Сложно
да.
спорить.
Понимаете, в чем дело? Вот смотрите, возьмите любую западную страну. Вот там выпадает снег, это стихийное бедствие, все парализуется, выходит мэр со звездой и начинает объяснять, что граждане, лучше сидите дома, не езжайте на работу, запаситесь продуктами, стихийное бедствие, что снег выпал. И никто это не воспринимает как комедию. Если бы у нас вот каждый раз, когда выпадал снег, выходил бы градоначальник и объяснял, что, ребята, сидите дома, у нас другая страна, у нас другой климат, у нас другие расстояния, у нас другие расходы на инфраструктуру. Понятно, что длительное время власть не могла не быть центральной и не могла не быть авторитарной, самодержавной и тому подобное. Сам климат, сами расстояния, сама предшествующая история, все вот эти внешние вызовы, они этому способствовали. Сейчас ситуация меняется. Вот. И я хочу сказать, ну, мне есть чем сравнивать, никогда я не чувствовал себя так свободно, как я чувствую себя сейчас, вот в эти годы. Никогда мне не нужно было думать, вот сейчас мне не нужно думать о том, что я скажу. Я могу сказать все, что я считаю нужным, и написать, имея возможность, все, что считаю нужным. Единственное ограничение, которое есть вот в журнале «Родина», это ограничение по объему. Вот здесь да.
Ну и ненормативная лексика, как водится, по закону Российской Федерации.
Вы знаете, ну, что считать, вот это отдельная тема, что считать ненормативной лексикой, потому что то, что вчера считалось ненормативной лексикой, за что можно было, скажем, вылететь с работы, сейчас вполне себе входит в русский язык.
А, да, ну, спасибо. Вы знаете, вы согрели мою душу. Это очень хорошее определение нынешнего времени, потому что сейчас, опять-таки, звучат мнения другие, что свободы сокращаются, что свободы ограничиваются.
Это ерунда.
То есть мнение должно быть сколько? Давайте определим уж. Одно, два, три или сколько угодно.
Чем больше, тем лучше.
Чем больше, тем лучше.
Но каждый должен помнить, что наряду с его мнением есть мнение его оппонента, и надо уважать это мнение.
Очень важное дополнение.
Да, чудесно, что наступило то время, когда мы можем себе позволить, мы, это я говорю о большом проценте населения, интересоваться журналом «Родина». К примеру, как говорится, как философия, да, это удел для людей все-таки праздных. То есть в смысле того, что у нас появилась такая возможность. У нас есть время на это, есть лишние силы и есть много, так сказать, желаний и интеллектуального пространства. Так это получается?
В моменты кажущихся сдвигов не расточайте силы зря. Или по глупости запрыгов, или по трусости хандря.
Спасибо.
У меня есть еще вопрос. Давай немножко все-таки потянем наших гостей. Не хочется их отпускать. Есть у нас возможность продолжить наш эфир хотя бы на несколько минут.
Пожалуйста.
У меня вопрос к вам как к профессионалам. Вы же ходите в книжные магазины?
Да.
Вы же часто видите в разделе истории вот эти пестрые книжки с безумными какими-нибудь изображениями того же, там, не знаю, условно говоря, Сталина в космическом костюме, летящем куда-то вперед. Вот это вот, как можно все назвать?
Мы возвращаемся к тому, о чем мы уже говорили.
Да-да-да.
Если человек пишет только для 100 своих собратьев по цеху, он обречен. Потому что он не сможет выдержать конкуренции вот с этим бумом литературы.
Я уже даже не про историков, про псевдоисториков прямо скажу.
Псевдоисторики они будут всегда, потому что наша жизнь в большинстве случаев достаточно скудна на какие-то события. Мы жаждем каких-то ярких впечатлений и начинаем... Ну, кто в компьютерные игры играет, кто начинает альтернативную историю прописывать. Я в данном случае говорю о неких фантазиях, а не о серьезных изысканиях. Вот это, к сожалению, неизбежно. Это та пена, которая всегда всплывает.
То есть эта пена, несмотря на ее объем, она не влияет
никак
на нормальную историческую
никоим
мысль?
Образом. Никоим образом.
Вот у нас не так давно были в эфире футурологи. Ну, те,
да,
кто занимается научной фантастикой.
Да.
Вы знаете, что они сказали? Один из них сказал, что будущее наше — это апокалипсис. Как видите будущее вы?
Ну, он тоже не оригинален.
Понятное дело. Я просто имею в виду, что может быть несколько точек зрения и на этот счет.
Ну, есть такая точка зрения, что, может быть, мы присутствуем при конце европейской цивилизации. Но ей на смену просто происходит смена цивилизационных пластов, скажем так. Это очень может быть. Можно представить себе, что мы живем себе в прекрасном время периода упадка, а на рубежах бои. Можно и так себе представить. Но я еще раз говорю, что это некая точка бифуркации. И говорить о том, что будет дальше, однозначно в принципе нельзя. Потому что влияет множество случайностей, которые мы сейчас просчитать не можем. Но ясно, что мы присутствуем при конце эпохи. Это да.
Еще один вопрос, если позволите, хотела спросить вот о чем, готовясь к эфиру. Я задумался над тем, не кажется ли вам, что все это противостояние вокруг того, что было и что не было, это такая борьба за право думать иначе, чем все. И попытаться как-то оторваться от всех смысловых конструкций, которые были неминуемо идеологизированы в прошлом веке.
Ну почему же обязательно они должны были быть идеологизированы? Очень часто человек не хочет учиться, не хочет думать. Для того, чтобы разобраться в какой-то проблеме, нужно потратить очень много времени. Вот интернет, он создает иллюзии того, что любой человек, любая домохозяйка может... Вот она ткнула, она еще вчера не знала, что такое конвенция в Монтрё, а сегодня она об этом рассуждает. Но это смешно. Значит, есть какие-то нюансы, есть какие-то вещи, которые нужно знать. Нужно потратить на это время. Нужно в этом разобраться. Но я прошу прощения, вот эти три тома дневников Николая я в течение нескольких месяцев читал и конспектировал, прежде чем разобрался. Вот. А интернет создает иллюзию всезнаний, и кажется, что каждый человек, еще вчера не зная чего-то, сегодня может разобраться и отдать свой голос в ту пользу того или другого решения. Это иллюзия.
Упрощение-зло.
Да.
Да, ну, в данном случае не может 85% населения иметь вот фундаментальные знания.
Разумеется, но они должны понимать ограниченность своих воззрений.
Каждый считает, что он не каждый.
Считать он может, но он не является таковым. Знаете, вот что мне дал Московский государственный университет? Я туда поступил из провинции без всякого блата, а будучи золотым медалистом и прочее. Вот я приехал и вдруг понял, что у нас 13 человек гениев на дюжину. И вот в университете это было. Твою исключительность очень быстро перемалывали окружающие, потому что они все были такие. А вот если человек учился, скажем, в пединституте, даже имени товарища Ленина, особенно если он был парень на фоне красивых девушек, он привык к тому, что он вот такой вот, как герой Старыгина в «Доживем до понедельника». Он ходит, изрекает банальности, а вокруг него много красивых девушек смотрят ему в рот и ждут момента, когда он им назначит свидание. Так вот, с этим подходом надо заканчивать.
Можно тоже вопрос задать?
Конечно.
Мы 10 февраля с вами разговариваем. Это священный день, да, и для России, и для Петербурга, да, день памяти Александра Сергеевича. Сколько раз стрелялся Пушкин на дуэлях?
Хороший вопрос.
Помнишь?
У нас в мартовском номере, я рекомендую его питерцам всем купить, будет обложка 29 дуэлей Пушкина. Мы раскладываем их просто по полочкам. Кто вызывал, какой повод, выбор оружия, итог.
Состоялась дуэль или не состоялась.
29 дуэлей. Казалось бы, мы все о Пушкине знаем. Пушкин наше все. Я прочитал вот этот текст, прислал нам один очень интересный автор. Вы знаете, я по-другому стал после этого смотреть на Пушкина. Больше всего меня потрясла деталь, что он был великолепным стрелком, Александр Сергеевич. Он на 10 шагов попадал в монету. И ходил с железной палкой, как известно.
Тренируя руку, чтобы не дрожало.
Он никого, кроме Дантеса, даже не ранил. Стреляясь почти 30 раз. Это тоже очень много говорит о живом человеке, о котором, казалось бы, мы знаем все.
Еще раз говорим, что журнал «Родина» не просто нужно читать, а нужно, кто не знал, начинать читать, а кто знал, продолжать.
Номер уже в продаже.
Да, февральский номер уже в продаже. Теперь я с нетерпением уже жду мартовского номера. Спасибо большое нашим гостям. Я думаю, что эфир был интересен не только тем узким специалистам, историкам, которые нас сейчас слушали, но и людям, которые просто интересуются историей. Игорь Александрович Коц был у нас в гостях, шеф-редактор журнала «Родина», и Семен Аркадьевич Экштут, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Я надеюсь, что это не последняя наша встреча в эфире. Приходите с новым журналом.
Спасибо,
каждый раз.
Желаем успехов в Фонтанке.
Спасибо.